Стоял сумрачный январский день 37-го года. Снега почти не было на прихваченной морозцем земле. Дул не сильный, но какой-то тусклый и влажный ветер, от которого Платон Гордеевич не только зяб, а и остро чувствовал свою покинутость, хотя вокруг копошились десятки людей, одетых, как и он, в стеганые, видавшие виды бушлаты. Разгружали с железнодорожных платформ упакованное в деревянные ящики оборудование. Платон тут же разбивал ящики. Под его ломом зло визжали, вылезая из гнезд гвозди, лениво скрежетали доски. К Платону Гордеевичу подошел прораб Мамчур, статный пожилой мужчина с седыми висками и моложавым, хотя и морщинистым лицом. Платон относился к нему с уважением за внутреннюю собранность, которая чувствовалась в его спокойном обращении с людьми, в умении одним словом заставить человека проникнуться нужной ему мыслью. «Ярчук, надо сколотить трибуну на поле у барака постройкома. Срочно!» — сказал Мамчур. «Какую трибуну?» — удивился Платон Гордеевич. «Узнаете на месте. Будет общезаводской митинг». По горячечному и быстрому взгляду Мамчура Платон Гордеевич понял, произошло что-то необычное. Не удержался и спросил, притушив тревогу в голосе. «Случилось что?» Прораб оглянулся по сторонам и коротко ответил. «Ночью опять пересажали многих». Перед бараком постройкома толпились уже тысячи взбудораженных людей, когда Платон Гордеевич с двумя другими плотниками закончили сколачивать из досок временную трибуну. Затерявшись в толпе, Платон остался на митинге. Наблюдал, как выходили на трибуну незнакомые ему люди, озабоченные, углубленные в какие-то трудные мысли. Прислушивался к рабочим. «Главного начальства что-то не видать», — проговорил молодой парень в стеганке, указывая глазами на трибуну. Потом обратился к другому парню. «А тот очкарик кто?» «Председатель постройкома профсоюза», — услышал Платон Гордеевич ответ. «А в каракуле что за птаха?» «Секретарь горкома партии». «А почему главного инженера нет?» Главный загремел ночью в НКВД. Председатель постройкома прокашлялся и, сдерживая волнение, начал митинг прямо с доклада. Платон всматривался в его полное раскрасневшееся на ветру лицо, которому роговые очки придавали благообразие и степенность. Вслушивался в гневные слова и чувствовал, что сам наливался гневом. Свой недавний страх показался ему мелким и смешным. Председатель постройкома сообщил, что на заводе, благодаря бдительности преданных людей, разоблачена группа троцкистско-зиновьевских отщепенцев, злобных врагов народа, занимавшихся вредительством и шпионажем. Среди обезвреженных врагов главный инженер завода, секретарь парткома, начальник механомонтажа, многие заместители начальников цехов и управлений. Все новые и новые фамилии называл докладчик. Ветер подхватывал его окрепший гневный голос и швырял в застывшее на огромном поле многолюдье. Потом на трибуну выходили другие ораторы. С ненавистью клеймили они позором презренных врагов и призывали множить бдительность. Некоторые здесь же выступали с разоблачениями. «В позапрошлую смену», — гневно заявил низкорослый в бараньем триухе мужчина, «мастер Середа не дал мне бетона. Я еще тогда подумал, что это подозрительно, а вчера узнал, что Середа скрывает свое родство с махновцем, за которым замужем его двоюродная сестра. Электромонтажник Цверкун при поступлении на работу скрыл, что его батька был церковным старостой», — сообщил второй оратор. Третий говорил о бывшем своем товарище, родители которого лишались избирательных прав за саботаж во время коллективизации. Выступали еще и еще, призывали, разоблачали, Платон оглядывался на рабочих и видел, какой ненавистью пылают лица молодых парней. Выросшие после революции, они только слышали и читали в книгах о врагах, пытавшихся задушить советскую власть. И вдруг узнать, что враги были рядом, здоровались с ними за руку, учили работать на станке, ценили их труд, хвалили за первую удачу. Нелегко узнать такое. Будто беспечно пройти босиком по тропе, а потом оглянуться и увидеть, что она кишит змеями. Если б ненависть имела голос, ее трубный возмущенный клич заглушил бы сейчас все другие звуки жизни. Иное примечал старый Платон. Угадывал душевную сумятицу на многих лицах, видел страх. Люди с опаской ворошили свою память, копались в прошлом, прикидывали, нет ли у них за спиной чего-либо такого, что может бросить тень подозрения. Ведь, оказывается, надо так мало. Дальний родич — махновец. Отца избирали церковным старостой. Родители не хотели идти в колхоз. После митинга молча ломали трибуну. Тих и задумчив был Платон Гордеевич. Отвалив ломом перила, вытер рукавом взмокший лоб и посмотрел на серый, обезлюдевший пустырь. Увидел, как в недалекой груди железного лома, где свиренькали, прыгая и перелетая с места на место воробьи, подкрадывалась лохматая бездомная кошка. С любопытством притих на месте. Воробьи заметили кошку и дружной стайкой, как брызги из лужи, вспорхнули на провода. Кошка, прикипев к земле, проводила их зеленым хищным взглядом. «Крылья б тебе, зверюки! Досталось бы тогда воробьям!» — невесело подумал Платон. И хмыкнул. Во сне кошки, небось, часто видят себя летающими. А на душе гнетущее чувство. Снова взялся за работу. Почему-то вспомнилось лето. Возле здания завода управления он тайком сорвал с клумбы белую чайную розу. Дивясь новизне и тонкости ее аромата, полюбовался на нежные лепестки и вдруг увидел среди них черного паука, глодавшего букашку. Вот так и в жизни. Кругом свет и солнце, а черные пауки вьют себе гнезда в самых неожиданных местах. И опять стал размышлять о митинге, о разоблаченных врагах. Но почему так ломит душу? Вроде его, Платона, опоили отравой. Почему мнятся ему лица рабочих, на которых был написан страх? Чудилось даже, что и ветер, завывавший сейчас над головой в проводах, был пропитан этим людским страхом. И неподатливый гул трибуны под ударами лома тоже навевал что-то тревожное, будто предупреждал о грядущей беде. И Платон Гордеевич вдруг подумал, что и у него был написан на лице страх. Ему и сейчас страшно, хотя вины ни перед совестью, ни перед людьми никакой. Нет вины. Но были георгиевские кресты. Есть в его показаниях дурацкая фраза «плод злого отчаяния» о том, что хранил он оружие. А эта история с задержанными в хате Аляны людьми. Не за себя он боится, боится за Павла, за его завтрашний день, за будущее внуков. Представил себе, что не он, а Павлик стоял сегодня на митинге в толпе рабочих, а на трибуну вышел. Прораб Мамчур. Почему Мамчур? Вышел Мамчур и сказал, что Павел Ярчук сын... Да, не ангела сын Павел. Мысли Платона прервал его напарник. Краснодеревщик из Полтавы, рослый, с проворными руками дядька. Может, зря ломаем? Подавленно спросил он, отрывая доску настила от трибуны. Болячка тебе на язык! Со злостью и тревогой ругнулся Платон. Краснодеревщик уставил на Платона снисходительно насмешливый и какой-то болезненный взгляд. Помолчал, потом доверительно заговорил. «Братуха мне с Подолей написал, из Кордышевки. Есть под Винницей такое село». «Слышал». Платон удивился, впервые узнав, что полтавский краснодеревщик — его земляк. «В Вороновицком районе Кордышевка». «Небольшое село, а скольких мужиков под репрессию подвели?» «Густо посолили», — покачал головой Платон. «Добре, если на этом завяжут», — продолжал краснодеревщик. «Вчера я толковал с одним ученым человеком из лагеря заключенных, родич моей жинки, на воле профессором служил. Так говорил он, будто аресты нужны каждой власти, как прививка страха народу, чтоб люди начальства боялись и не смели пикнуть, если не по нраву, что придется. Дурак твой, профессор!» Платон достал из кармана кисет и с каким-то ожесточением стал завертывать цигарку. «У нас власть какая? Советская. А кто она? В сельсовете сидит мой племяш. В Виннице кооперации ворочай тоже мой родич. Цари русские, чтоб держать людей в страхе, войско специальное держали, казаков. А теперь в армии что не командир, то вчерашний хлебороб, понимаешь? У мужика в руках оружие. И у рабочего, конечно. Сам нарком обороны простой рабочий. Так кого же нам с тобой надо бояться? Верно, советская власть чинит насилие. Хочешь, не хочешь, а заставляет всех учиться, чтобы темными дураками не были». Законом требует не ломать шапки перед начальством, не нести курицу и червонец доктору, когда идешь в больницу. Требует тащить в милицию спекулянта, который хочет содрать с тебя шкуру. Ты имеешь что-нибудь против такого насилия? Я тоже не имею. Конечно, требовательная власть заставляет, чтобы колхозы покупали машины, чтоб проводили электричество, чтоб зерно бросали в землю, как наука велит. Одним словом, дурак твой, профессор. Правильно сделали, что упрятали его в лагерь. Видать, много еще таких, как он, смердят на воле. Вот и перетряхивают все, очищают землю. А зачем же с тебя такого умного и святого взяли подписку о невыезде? Краснодеревщик уставил на Платона колюче-зеленые глаза. Значит, заслужил. То-то я вижу, очень ты доволен. Доволен, недоволен, а ковать новую жизнь не франзольку с салом жевать. Шутка ли, отняли у толстобрюхих земельку, разные там фабрики, золотишко. Не все же они утекли за границу, притаились, ждут, что может прилететь царский орел. И небось не все, сложа руки, ждут. Тут есть над чем пошевелить мозгами. По-хозяйски треба шевелить, чтобы мозга с мозгой не схлестнулась, примирительно сказал краснодеревщик, соглашаясь, видимо, со словами Платона. Это другой разговор. Даже больше тебе скажу. Платон помедлил, оценивающий посмотрел на краснодеревщика и после некоторого колебания продолжал. Чтоб к уму была еще чистая совесть и мудрое сердце, чтоб было. А то я встречал одного следователя. Одним словом, не дай бог, чтоб в НКВД затесались люди вроде твоего профессора. Собачий он, а не мой, — обозлился краснодеревщик. Боюсь, что из-за таких опять трибуна потребуется. Когда Платон Гордеевич пришел на строительную площадку, где работали беломорцы, прораб Мамчур хмуро спросил у него: «Сломали трибуну?» «Сломали», — устало ответил Платон. «Но есть догадка, что трибуна еще понадобится». «Кто его знает? Все может быть», — раздумчиво произнес Мамчур. И вдруг умолк, точно споткнулся. Платон, чувствуя в сердце давящий холодок, вопрошающе смотрел в непроницаемое лицо Мамчура. «Да», — прораб сокрушенно мотнул головой. «Черт-те что делается! Лучших специалистов сажают! и опять испуганно осекся, уставив испытующий взгляд на Платона Гордеевича. Платон потупился, давая понять, что ничего предосудительного не усмотрел в словах прораба, даже улыбнулся, но, видать, сделал это нелепо. Когда поднял глаза на Мамчура, увидел, как по его сморщенному лицу разлилась бледность. В конце строительной площадки замаячила в брезентовом дождевике фигура инженера, и Мамчур, еще раз опалив Платона Гордеевича настороженным взглядом, побежал туда. Утро клубилось в туманной зыбкой измороси. Пока Платон Гордеевич дошел до строительства, ботинки его промокли насквозь, пропитался сыростью бушлат, и сам он продрог до костей. А впереди длинный рабочий день. Хорошо, если прораб пошлет в какой-нибудь цех в тепло. Мамчур будто догадался о желании плотника Ярчука. «Пойдете на склад лесоматериалов грузить доски», — сказал он Платону во время распределения заданий. И мягко добавил: «Работа легкая и в затяжку». Платон Гордеевич с удивлением посмотрел в серое лицо прораба, заметил налившиеся мешки под его воспаленными глазами и вздохнул. А когда с группой рабочих направлялся на склад лесоматериалов, Мамчур окликнул его. «Платон Гордеевич», глядя себе под ноги, заговорил прораб: «Я там подписал ходатайство, чтобы вам отменили ограничение выезда. Почаще заглядывайте в лазарет, это возьмут тоже в расчет». «Спасибо», — только и нашел, что сказать Платон. Ибо ни одно слово не могло вместить в себя тех чувств, которые ворвались сейчас в его сердце. Прораб Мамчур это хорошо понял.